Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего нашей страны.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы продолжаем специальный цикл программ «Дороги к свободе», посвященный 25-летию установления дипломатических отношений между Украиной и Российской Федерацией. Дата, которая, разумеется, не празднуется, но, тем не менее, существует она в календаре и позволяет нам поговорить о том, как реально развивались дипломатические отношения между двумя государствами. И сегодня в нашей студии Олег Бай, первый советник-посланник посольства Украины в России. Здрасте, Олег Сергеевич.
Добрый день, здравствуйте.
Ну, вопрос такой, а в принципе, когда вы приехали в Москву, вы уже приехали в посольство, да, если
да.
Я не ошибаюсь,
да,
уже,
да,
было
да,
уже
не посредство,
а посольство. Вы вообще ощущали, что вы работаете в дипломатическом представительстве в другом государстве? И самое главное, ваши российские собеседники, они это ощущали?
Знаете, я бы разделил ответ на несколько частей. Ну, во-первых, что касается посредства и посольства. Да, уже было посольство. Но значительная часть людей, в нем работающих, была из посредства. То есть багаж посредства был достаточно тяжел и долг.
А что такое багаж посредства?
А багаж посредства – это экономическая служба посольства, которая, знаете, ну не скажу меньшовартость, как бы это, а вот такое несколько с особым пиететом отношение к старшему товарищу, который сидит или на Старой площади, или на Красной площади. Во-первых. Во-вторых, очень интересные были отношения, и это тоже спасибо вам за эту часть вопроса, с теми российскими друзьями, товарищами, знакомыми, с которыми были контакты и раньше. Я недавно, сравнительно недавно вспоминал такое событие, как первое соглашение между Украиной и Россией, точнее, между Украинской ССР и Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой, подписанной Борисом Ельциным и Леонидом Кравчуком 19 ноября 1990 года. И вот еще на это соглашение работали интересные люди в России. Работал Геннадий Бурбулис, работал Сергей Караганов, как это ни странно, работала администрация Бориса Николаевича Ельцина, и с ним было много контактов, с Русланом Ивановичем Хасбулатовым. Все это продолжилось. Причем, я думаю, что российские товарищи хуже, чем мы понимали, что мы уже посольство. Но я один пример. Я въехал в Кремль через Боровицкие ворота на машине посольства, будучи всего лишь номер 2 в посольстве, под крылечко, кто знает Кремль, тот знает, где это, на встречу с секретарем Совбеза России. Было 11 утра, поэтому разговор начался со Смирнов, обсуждали ситуацию в Грузии. Я так полушутя, полусерьезно спросил, ну а если у нас будут какие-нибудь трения с российской стороной, вы же не будете рвать на части, как Грузию? На что мне секретарь Совбеза совершенно спокойно, глядя в глаза, на хорошем русском языке, после всего лишь первого стакана Смирнов, сказал, да ну, Донбасс начнет, Новороссия поддержит, Приднестровье довершит. 1993.
А кто тогда был секретарем Совбеза?
Юрий Скоков.
Юрий Скоков, да. Ну вот, понятная фигура, да.
Дело вот еще в чем. Вы понимаете, они не воспринимали очень во многом нас как самостоятельное государство. Я думаю, и сейчас гимн в России не случайно тот же, потому что схватила навеки Великая Русь. Это глубоко.
А вы тогда, в 93-м году, мне интересно, восприняли эти слова как какую-то серьезную угрозу? Или вы считали, что это просто разговор мечтателя?
Вы знаете, знаете, Виталий, есть такой принцип, очень хороший, очень правильный. И я очень благодарен в этом смысле Анатолию Максимовичу Зленко, который учил нас, не дипломатов, этому. Каждый разговор, каждая встреча, каждая беседа обязательно фиксируется и обязательно докладывается в центр. А в центре она была воспринята по-разному. Кто-то воспринял как шутку, а кому-то, кто понимал, что это не шутка, очень не хотелось портить отношения со своим руководством. Я вам скажу, мы жили в плену больших надежд. И даже не обращали внимания, я вот, чтобы никого не критиковать, начну с себя. Когда мы работали вот над соглашением 90-го года, очень четко чувствовалось сопротивление по двум ключевым вопросам. Где заканчивалась российская демократия? Это границы и Крым. Никто тогда не говорил о русскоязычном населении, об ущемлении прав. Вот границы и Крым. Мы отнеслись к этому, должен сказать, легкомысленно.
А что значит сопротивление?
А то есть текст, например, что Российская Федерация и Украина признают друг друга в существующих границах, торпедировалось очень просто. Так нет же границ, есть административные границы. Ну давайте признаем, признают друг друга в существующих ныне административных границах. Мы согласились, оказывается, в этом заложен был принцип. Там потом сказали, ты говоришь же, шла административные границы.
Да, а это не государственные.
Это же не государственные. Вот. Ну, чтобы сказали, ну хорошо, тогда вы не опираетесь на этот договор, потому что теперь Украина не Украинская ССР, и Российская Федерация не Российская Федеративная Советская ССР.
Ну, тогда ведь готовили уже следующий договор, так называемый большой договор, который действует по сей день, и который был подписан президентами Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой. Там уже речь идет, насколько я помню, о государственных.
О государственных границах. Но вы знаете, соглашения, подписанные Россией, соблюдаются и только в том случае, когда они приносят 200% выгоду России. Никакие другие соглашения, начиная от Будапештского меморандума, от Большого договора о дружбе, никогда соблюдаться не будут.
А тогда почему Украине так были важны эти документы? Я хорошо помню атмосферу, которая была в Киеве даже на момент подписания Большого соглашения, да, Большого договора. Тут Борис Ельцин несколько раз откладывал свой приезд в Киев. Вы помните это?
Да.
Хорошо? Потому что хотел, чтобы были урегулированы вопросы по Черноморскому флоту, и украинская сторона в результате пошла на уступки только, чтобы Ельцин приехал и подписал договор. И это, в общем-то, противоречит в какой-то мере вашему тезису, потому что очень хотелось подписания, очень хотелось вот этой встречи в Киеве и этого документа.
Вы понимаете, хотелось почему? Борис Ельцин, я отношусь к нему даже по итогам тех встреч, которые были у нас, и неформальных, и формальных, с огромным уважением и к его памяти. Борис Ельцин был фигурой. Фигурой с демплатформы Компартии в парламенте России, в съезде Советов. Ельцин был фигурой в российских масштабах, пока не поняли, что надо его каким-то образом дискредитировать. Я думаю, что нашим вождям очень нужно было стать рядом. Это субъективное мнение. Кроме того, если посмотреть статистику, то мы были очень зависимы от восточного соседа, особенно в тех регионах, где была развита танкостроение, авиастроение, где была развита металлургическая, химическая промышленность. Поэтому мы закрывали глаза на то, что я, например, побывав в командировке, работая в посольстве в Омске, с удивлением узнал, как модернизируется Омский танкостроительный завод для того, чтобы не зависеть от украинских поставок. Это где-то 94-й, максимум 95-й год. То есть там думали над этим. Мы думали, что все будет, как и прежде. Мы будем другими, но такими же, как и раньше. То есть помните, как у Салтыкова-Щедрина, что к перестройке, правда, больше относится, когда думали, как бы сделать убыточное хозяйство прибыльным, ничего вонным при этом не меняя. Вот так мы хотели быть очень самостоятельными, очень независимыми, ничего для этого, по сути, не меняя.
Ну, я это хорошо понял, потому что я в 1994 году, как раз во время предвыборной кампании Леонида Кучмы, когда он говорил о необходимости этой кооперации России и Украины, о том, что в этой кооперации будущее, я позволил себе написать большую статью тогда, помню, он на страницах независимой газеты. И я там говорил о том, что это, в общем, ошибочный совершенно курс, который заведет украинскую экономику в тупик, потому что, ну, Россия может не хотеть этой кооперации, у нее есть все возможности обойтись без этой кооперации. Ну и тогда и сам Леонид Данилович, и покойный, теперь уже глава Российского союза промышленных предпринимателей Аркадий Вольский, опытнейший человек, они тут специально на пресс-конференции мне отвечали, что я, в общем, противник дружбы. А я, в общем, говорил не о дружбе, а о выгоде. Да.
Наталья, я хочу вас поддержать, но сказать одно маленькое «но». Эти люди, которые говорили о дружбе, которые говорили о необходимости кооперации этих связей, не очень хорошо понимали, что такое Киев. Потому что Южмаш руководился телефонным звонком из Москвы. Оборонные предприятия замыкались на Москву. Это была годами выработанная привычка. Они не могли себе представить, что украинский самолет может летать без российских комплектующих. Ну, это в голове не укладывалось. Как так вообще? Это первое. И второе. Все-таки эти легенды о дружбе, это и хорошо, это и плохо. Мы недостаточно циничны для того, чтобы на первое место ставить наши интересы, а и смотреть уже потом, как они согласуются с интересами других. Мы как-то наши интересы приспосабливаем к интересам других. Это всегда плохо заканчивается.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Каждое воскресенье в 20 часов, сразу после выпуска новостей.
Войны и революции происходят, столицы меняются местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. Слушайте нас по пятницам в 18 часов после новостей.
Вы смотрите и слушаете программу «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня первый советник-посланник посольства Украины в Российской Федерации Олег Бай. И мы с ним в рамках специального цикла программы, посвященного юбилею, 25-летнему юбилею установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Украиной, обсуждаем то, как эти отношения развивались. А вообще, вот я хотел вас спросить, Олег Сергеевич, а в принципе тогда Министерство иностранных дел, посольство, они могли повлиять на российско-украинские отношения? Существовала какая-то вот из вот реально говоря, институциональная связь? Или все же решалось все президентами на личном уровне? И как это менялось, кстати, от Кравчука к Кучме, тоже важно понять.
Проще всего сказать, что все решалось на личном уровне, таким образом делегировав ответственность, сняв ее с себя. Я думаю, что это неправильно, потому что, как говорила Валентина Семеновна Шевченко, которая была моим руководителем, кожен повинен перти свого плуга. Каждый должен пахать своим плугом. И отвечать за вспаханное. Поэтому я думаю, что здесь целый ряд факторов, когда мы пробовали. Ну, например, мы очень осторожно, очень деликатно проводили линию на то, что в посольстве должны работать только граждане Украины. Это не встречало поддержки у одного из послов, но, слава богу, поддерживал министр иностранных дел. Тогда был умный министр иностранных дел. Кроме того, были такие вещи, когда мы, как бы это сказать, поделикатней, просто делали из Министерства иностранных дел Российской Федерации немножко забавных людей. Вот они увлекались тем, как надо себя вести с украинцами, как надо нас воспитывать. И вот, увлекаясь этим, забегали немножко на чужую территорию. Здесь было сложно. В конечном счете, в Киеве не принимались неправильные решения. В Киеве не принимались правильные. То есть часть решений просто погибала на каком-то уровне, не доходя до уровня решений. То есть каждый достигал уровня своей некомпетентности, на котором это и хранилось. Должен заметить, что очень многие вопросы посольство решало и достаточно жестко, не ожидая указаний из Киева. Например, доброй памяти патриарх всея Руси Алексий II имел со мной беседу в связи с планировавшимся визитом дамы из рода Романовых, которая хотела по Днепру, от Крыма, потом через по Днепру такой крестный ход сделать. Я сказал патриарху, что это вряд ли будет приветствоваться. Он понял. Этого не было. Через 3 дня после этого разговора я получил соответствующую директиву из Киева, что надо вот так, так, так. Так что иногда приходилось принимать решение, за которое в конечном счете надо и отвечать. Мне кажется, что отвечать – это то, что тогда было присуще сотрудникам посольства. Я вам один пример приведу. Из нашей небольшой политической референтуры, которой я непосредственно занимался, выросло 3 чрезвычайных и полномочных посла и 2 или 3 достаточно крупных ученых в международной сфере. То есть маленький коллективчик, а достаточно...
Ну, вот это тоже интересно. И на самом деле, когда посольство Украины возникало из этого постоянного представительства Совета министров Украинской ССР при Совете министров СССР, да, кажется, это так называлось,
да.
Вот, то там вообще не было политической части. Я тогда вот думал, я это обсуждал с первым министром иностранных дел Украины Анатолием Зеленко, обсуждал еще в августе 1991 года, как же создать политическую часть. Кто будет писать, спрашивал я его, политические докладные, потому что я знал, как работают посредства, там были люди, но они занимались экономикой. Казалось, что и политики-то никакой нет. И здесь было очень мало людей, которые понимали, что в России сложная политическая жизнь.
Вы знаете, я совершенно с вами согласен, особенно в оценке Анатолия Максимовича Зеленко. Даже те, кто себя считал и считает карьерными дипломатами, и прошли выучку и в Институте международных отношений, и в Министерстве иностранных дел СССР и Российской Федерации. В Украине они занимались не двусторонкой. Они обеспечивали только работу в международных организациях, скажем, в ООН, в ЮНЕСКО и так далее. Потом они стали очень карьерными и опытными. Анатолий Максимович пошел на смелый шаг. В посольство, в политическую референтуру были взяты люди, никто из которых не имел дипломатического опыта.
Ну, откуда ему взяться было, в общем, если так разобраться?
И вот, а в результате 3 чрезвычайных и полномочных посла, в результате действительно очень солидные ученые, то есть люди, которые хотели работать, они работали.
Да, но вы вот не дипломат. Приезжаете в Москву, и вы там сталкиваетесь с настоящими карьерными дипломатами, потому что люди, которые работали в Министерстве иностранных дел России, которое, по сути, было Министерство иностранных дел Советского Союза бывшего, но это были настоящие карьерные, еще и советские дипломаты.
Я вам скажу, мне везло из-за того, что в Киеве, вот и в 90-м году с первым визитом Ельцина в Киев, у меня в Москве были реперные точки, если можно так выразиться. То есть я не думаю, что кто-то может похвастаться, и я не хочу хвастаться, но у меня была возможность встречаться, и я встречался с господином Евгением Примаковым, когда он возглавлял и службу внешней разведки, и когда он был министром иностранных дел Российской Федерации. Я встречался с тем же Карагановым, когда он был замдиректора Института Европы. У нас были очень откровенные, очень жесткие разговоры. Правда, еще один человек был очень большой друг Украины, я не хочу называть его фамилию, по одной простой причине. Он очень интересовался Украиной, он очень много рассказывал о дружбе с Украиной. Он свою жену просил, чтобы мы ей рассказали о том, она писала какую-то диссертацию. Ну, в 2014 году я его увидел в Крыму. Правда, в гражданском кителе, но...
Вот вы можете назвать людей, возможно, среди дипломатов российских, возможно, среди политиков, которые действительно реально относились к Украине как к независимому государству? Такому же хотя бы, как Россия, скажем так, как к суверенному государству, с которым нужно строить отношения, как к суверенным независимым государством. Были такие люди вообще?
Я вам отвечу дипломатично. Были люди, которые понимали, что нужно строить отношения с Украиной на взаимовыгодной основе. Но мне трудно отказаться от впечатления, а впечатление это ж такое очень субъективное, что у каждого из них где-то в глубине души была мысль – это ненадолго. Боюсь, что это сыграло злую шутку и с ними, и, к сожалению, с той частью наших политиков, которые тоже питали какие-то надежды и иллюзии. Были люди очень искренние, но у каждого из них вот что-то обязательно, вот где-то, знаете, ну фоном, ну может быть 10-м планом. Я вам приведу один пример. Бывший посол России в Украине А в то время он был заместителем министра иностранных дел, а перед этим, по-моему, послом в Соединенных Штатах. В Россию очень часто приезжали украинские делегации высокого и самого высшего уровня. Ну, скажем, приезжает президент, с ним 30 бездельников, которые только и делают, что ужинают в посольстве. Это был кошмар. Потом Кучма, скажем, с Черномырдиным едут в аэропорт, когда все уже сидят в самолете. Так вот, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации после одной из встреч с одним из премьеров, у него не было машины, я его подвозил своей, совершенно откровенно, после ужина. Ну вот скажи, Олег, ну когда вы вернетесь? Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации.
Ну, это ведь подтверждает то, что объяснял в свое время президент Российской Федерации Владимир Путин, потом президенту Джорджу Бушу, да, младшему, потому что это все недоразумение, надо просто понимать.
Работая в Казахстане, я послу в Соединенных Штатах Америки, а мы подружились, потому что после 11 сентября как-то так вот произошло. Я его спрашиваю, говорю, Ларри, скажи мне, какой не очень умный человек, но я сказал речи, писал выступление Джорджу Буша старшему здесь, в Киеве. На что Ларри сказал, что я бы на тебя обиделся, если бы мы не были в таких хороших отношениях, потому что один из авторов этой речи я, то есть он. Но ты пойми, мы представить себе не могли, насколько хрупок на самом деле Советский Союз.
Я должен вам сказать, что я видел речь президента Джорджа Буша-старшего в Черновике. Это был июль, да, или август 1991 года, потому что перед своим приездом в Киев президент Джордж Буш-старший был в Москве. И я беседовал с его группой сопровождения именно по украинским вопросам, потому что я был, ну, по сути, единственный украинский журналист, который освещал этот визит. И мне рассказали об этой речи, по сути, показали эскиз. Да. И я тоже задавался вопросом о том, почему в этом эскизе есть тезис о необходимости поддержки обновленного Советского Союза. И мне сказали, что этот текст писали великолепные специалисты по международным отношениям. Действительно великолепные. Из них была Кондолиза Райс, не только ваш собеседник в Казахстане. И все мои попытки объяснить, что в общем это может потом оказаться... Я сказал через годы, я не сказал через... Я не сказал, что это произойдет через несколько недель. В общем, несколько ошибочным это было воспринято... Ну, с непониманием. Поэтому, когда я слышу, что мои российские так называемые коллеги говорят, что Соединенные Штаты и ЦРУ развалили Советский Союз, я так улыбаюсь, потому что очень далеким было понимание этой хрупкости. Да, вот это правда.
К сожалению, есть такая книжка, боюсь солгать, но, по-моему, называется она, или сборник, не буду. Но там есть замечательный текст, замечательный, про неусведомление Украины, неосознание Украины. Речь идет о 1918 году, когда Европа, начиная с Польши, не осознала, что происходит. Я думаю, что вот это неосознание и через 100 лет, к сожалению, еще продолжается. Все-таки ценники иногда побеждают ценности. И лучше спрятаться за возможную ядерную угрозу, за журналистские стандарты, за миротворчество, за все что угодно, и не принимать решений, жестких решений по отношению к агрессору, к тому, кто растоптал международное право и наплевал на него.
Ну, можно ли сказать, что вот то, что мы наблюдаем последние 3 года, что все эти семена были посеяны еще в 90-е, а отнюдь не там в последние годы?
Я с вами соглашусь по целому ряду причин, но главное из них, пожалуй, лежит вне политической сферы. Не потому, что Украина никак не хочет стать субъектом международных отношений, не потому, что Россия никак не хочет считаться с международным правом, а потому что перед глазами у очень многих политиков пример господина Шрёдера. Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Причем кушать хорошо. Заразный пример, что делать?
Поблагодарю нашего гостя. Напомню, что сегодня участником нашей программы одного из специальных выпусков, посвященного юбилею российско-украинских отношений, был Олег Бай, первый советник-посланник посольства Украины в Российской Федерации. Спасибо, Олег Сергеевич, что были с нами. Вел эту программу для вас Виталий Портников. Это была программа «Дороги к свободе». Всего доброго и до новых встреч.
Какую Россию мы оставим нашим детям? понятия не имею. Ну, хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.